Здравствуйте, братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво да пребудет со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр Рыков служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шаба, врач-педиатр и кандидат психологических наук. Дорогие друзья, сегодня тема, которая касается людей, которые за 20, скажем так.
Глубоко за 20.
Кто начинает переоценивать свою жизнь, свои поступки и, возможно, в чем-то сокрушается, что что-то нельзя вернуть назад, что-то нельзя восполнить. И, наверное, особенно это происходит все-таки с людьми, которым за 40. И хотелось бы сегодня попросить нашего психолога и, конечно же, батюшку поговорить на эту тему, вот о том, что мы в какие-то моменты жизни сожалеем о том, что мы не можем вернуть. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Спасибо, Лариса Михайловна. Эта тема действительно очень интересная. И маленькая ремарка. Только что было огромное исследование по поводу того, как 15-летние дети относятся к тому, что 5-7 лет назад они выставляли в социальных сетях свои фотографии. Так вот, оказалось, что огромное количество 15-летних детей сегодня жалеет о том, что они выставляли фотографии, что-то писали, потому что выяснилось сегодня, что удалить из интернета ничего нельзя никаким способом. То есть это навеки остается. И все эти так называемые провокационные фотографии, неприличные фотографии или какие-то посты, которые они писали, они, оказывается, будут тянуться теперь с человеком на всю жизнь. И более того, сейчас идет вопрос о том, что люди давно умерли, а странички их остаются, и закрыть их никто не может. И то есть идея о том, что человека уже давно нет, а виртуальная жизнь у него все равно есть. То есть сейчас вот этот вопрос, как нам сделать так, чтобы не жалеть, он, естественно, стоит, и я еще раз говорю, даже у достаточно молодых людей. Но я хотела бы вас познакомить с очень необычным исследованием, в котором участвовало несколько тысяч человек, людей, которым за 40. Это были 40-летние, 50- и 60-летние люди самых различных национальностей в мире. И задавали им вопрос, какие бы вы дали рекомендации себе, молодому, 20-летнему, что бы вы сделали, если бы была возможность рекомендовать себе и жить по-другому. И вот кратко хотелось бы мне изложить, потому что мне кажется, что все эти люди, которые говорят, они думают и живут точно так же, как мы, и нам, в каком бы возрасте мы ни находились, наверное, может быть, стоит прислушаться к этим рекомендациям для того, чтобы хотя бы, может быть, что-то еще поменять, чтобы не жалеть дальше. И первое, о чем говорят все практически люди, это о том, что необходимо начинать делать сбережения без промедления, в каком бы возрасте ты ни находился. Многие люди говорят о том, что когда они брали кредиты или покупали что-то, они не думали о том, что могут быть проблемы со здоровьем, что могут быть разводы, что могут быть проблемы с жильем, что могут быть какие-то судебные иски и так далее. И в результате получается, что безумные траты, которые не нужны были, собственно говоря, в какой-то определенный момент времени, они приводили к тому, что когда человек заболевал или там выходил на пенсию, у него не оказывалось то, что мы называем подушки безопасности. И если мы посмотрим в разных исследованиях, то оказывается, что какой бы у нас ни был доход, рекомендовано откладывать 10% от дохода. То есть это та сумма, которая не столь будет напряжительна как бы для настоящей жизни, но позволит сделать те самые накопления, которые хотя бы минимизируют риски возможных проблем в будущем. Второе, что очень важным кажется людям, которые перешагнули 40-летний рубеж, это забота о здоровье. И то же самое многие исследователи говорят о том, что наш мозг в отношении собственного возраста нас обманывает, и любой человек чувствует себя на 10-15 лет моложе, чем он есть на самом деле. И поэтому как бы вот это рассогласование между телом и разумом, оно приводит к тому, что человеку все кажется, что вот-вот завтра, вот-вот послезавтра я начну заниматься здоровьем, ну, чего там клише, да, я похудею, я там избавлюсь от сахара в крови, чего там я буду заниматься зарядкой, или там бегать по утрам, или еще что-то. И оказывается, что мы так устроены, что вот это тихое-тихое наступление нездоровья, оно не дает то, что вот человек проснулся и раз, и вдруг он понял, что вот все плохо. То есть вот эти элементы нарушения деятельности тела возрастные, они приходят очень долго, и поэтому заботиться, начинать и делать что-то элементарно, мы с вами помним, да, как мы говорили, хотя бы там 100 приседаний в день. Буквально недавно студентам читала лекцию, и одна въедливая девица 17 лет сказала: «А вы-то приседаете 100 раз?» Я сказала: 100 нет, потому что ноги переломаны, но 50 – да. Она сразу как бы замолчала. То есть вот этот вопрос, что в молодости кажется ерундой, потому что я сильный, я активный, я все могу, я могу бегать, прыгать, ходить, владеть своим телом. Но еще раз говорю, данные исследований подтверждают, что изменения возрастные приходят незаметно. И поэтому не надо ничего ждать, никаких возрастных каких-то рамок, ни, как у нас говорят, вот выйду на пенсию, тогда буду в марафоне участвовать. То есть нужно сегодня, буквально сейчас, начать делать хоть что-то. Я не знаю, самые простые вещи, там, начиная от питания и заканчивая нормализацией сна. Третья рекомендация, которую эти люди дают, перешагнувшие 40-летний рубеж, рекомендация, о которой сейчас говорят очень много, и у молодежи, например, среди молодежи эти разговоры идут, очень многие психологические гуру, которые учат нас жизни, говорят об этом, даже термин новый придуман, это токсичные люди. То есть речь идет о том, что те люди, которые перешагнули 40-летний рубеж, говорят о том, что нежелательно общаться с теми людьми, которые делают вам что-то плохо или не нужны вам лично. Ведь огромная часть нашей жизни составляют люди, с которыми мы вынуждены контактировать. Это или сотрудники по работе, или люди, от которых мы зависим, или те люди, перед которыми мы как бы, ну, хотим показаться хорошими, чтобы от них что-то получить. Так вот, люди в возрасте говорят о том, что это только трата энергии и сил, которая ничего не дает. Дело в том, что на самом деле наши человеческие отношения, знаете, вот есть такой классический психотерапевтический пример про стакан. То есть, если в стакане вода, как сделать, чтобы там было молоко? Только вылить воду. То есть, мы имеем ограниченное количество возможностей общения с людьми. И если огромное количество людей вокруг нас, которые негативно на нас воздействуют, и мы с ними взаимодействуем только из-за каких-то корыстных побуждений или каких-то там таких внутренних мотивов, что нам это надо делать, то получается, что те люди, с которыми мы хотим общаться, на них у нас нет или времени, или сил. И поэтому многие говорят, что да, вот там то-то сё-то на работе корпоратива, а с друзьями я так и не встретился. И следующий, четвертый пункт, как бы вот сожаление этих людей, которые перешагнули 40-летний рубеж, это сожаление о том, что слишком мало проводили времени с теми людьми, которых они любили. И вот этот, еще раз говорю, вопрос, что мы забиваем свою жизнь чем-то, не оставляя времени на то, что нам дорого и что нам мило, и что нам приносит удовлетворение, оно приводит, к сожалению, к тому, что с возрастом хорошие наши друзья, знакомые, родственники, ну, про родственников вообще отдельная, да, история, тогда, когда родители умирают, и человек понимает, что он не сказал что-то матери, не сделал что-то отцу, потому что он был на работе, потому что он сражался там за какие-то проекты или делал что-то. То есть вот это сожаление у взрослых людей есть. Затем следующий, пятый пункт, о котором говорят люди, перешагнувшие 40-летний рубеж, это о том, что молодости свойственно разбрасываться. И в 20 лет человеку кажется, что впереди него вся жизнь, он хватается за любые дела, за любые проблемы, да, пытается сделать и то, и сё, а в результате к 40 годам оказывается, что то, что нужно было сделать, не сделано, огромное количество проектов начатых, которые не реализованы, и поэтому рекомендация вот этих взрослых людей сфокусироваться. То есть выбирать несколько дел, которые вам близки, которые вы можете делать, не пытаясь как бы охватить все, что хочется. Затем следующий пункт говорит о том, что, и сейчас тоже много об этом говорят, это необходимость изменений. Они как говорят, что в 20 лет дороги открыты, к 30 годам у человека более-менее все застабилизировано. То есть у него есть семья, у него есть работа, у него есть какое-то направление. И многие люди, вот я знаю, например, по студентам высших учебных заведений, многие люди идут по этой дороге, как бы проталкиваемые родителями или какими-то правилами, или потому что так принято. И когда к 30 годам человек вот этот багаж накапливает, он идет по нему, И недаром говорят, что, ну, некоторыми психологами оспаривается, но тем не менее говорят о так называемом кризисе 40 лет или кризисе середины жизни. Что это такое? Это идея о том, что половина жизни прожита, а, собственно говоря, чего у меня есть. И вот эта идея, когда все стабильно, когда все есть, и люди говорят, что так и должно быть, и я не буду делать ничего другого, при этом он не испытывает чувства радости или чувства счастья от того, что у него есть. То есть мы вот про этих людей говорим. Конечно, вот эта идея, когда необходимо понимать, что меняться можно в любое время, эта идея приходит очень поздно, тогда, когда уже многие запасы силы, запасы энергии, они уже потрачены. Еще один очень интересный момент – это момент, связанный с тем, что это более уже такого философского мировоззренческого характера проблема. Это момент, связанный с тем, что многие люди говорят, что когда они делают что-то, они не совсем понимают, что делают. То есть мы все время пытаемся контролировать свою жизнь. Мы пытаемся просчитывать все за себя, за своих детей, какие-то выбирать шансы, лучшие дороги. Вот я буквально сейчас была в магазине, покупала одну такую маленькую таймер для кухни. И вместе со мной рядом были две женщины, молодая и возрасте, которые выбирали телевизор. То есть было такое впечатление, что они не телевизор выбирают, а понимаете, это вот все последняя инстанция жизни, настолько вот эта как бы идея о том, что мы должны проконтролировать все от начала до конца, но жизнь нам что показывает? Что сколько бы мы ни контролировали, все будет так, как оно должно быть. И поэтому вот эта идея, что, может быть, понимать, что есть некие более высокие регуляторы нашей жизни, чем наше вот это постоянное стремление все контролировать и каким-то образом обезопасивать. Ведь сейчас, например, вот эта идея, тоже скажу отступление, вот эта идея того, что телефон дает ребенку безопасность, она ведь очень широко дискутируется. Дело в том, что телефон дает ребенку контроль. Да, родителей, которые могут осуществить. Дает ли телефон ребенку безопасность? Дело в том, что когда родитель уверен, что с ребенком ничего не случится, и когда родитель уверен, что в его жизни все будет хорошо, он отправляет ребенка в школу и говорит, что да, вот поцелует щечку, дай бог все будет хорошо, я тебя жду вечером. Когда родитель не уверен в том, что будет, или уверен в том, что будет обязательно плохо, он начинает делать вещи, которые сегодня делают родители. Я это знаю из примеров, это просто какой-то ужас для ребенка. Зашел в школу – сбрось. Вышел на перемену – сбрось, напиши в WhatsApp. Вышел из школы – сбрось в WhatsApp. Дошел и говорят, я когда спрашиваю, зачем вы это делаете, я должен быть уверен, что ребенок в безопасности. Ничего, кроме высокой тревожности у ребенка, это не формирует первое. Как показывает практика, это не, совершенно не обезопасивает от тяжелых ситуаций, даже от суицида. А самое главное, как вот я, мне кажется, думаю, что это теряет в ребенке веру в то, что с ним будет все благополучно. Вот эта идея о том, что мы рождаемся, ну, не знаю, я считаю, что мы рождаемся для счастья. И вот эта идея, когда мы мир красим в черные тона и говорим каждую секунду, давай созванивай там, а я знаю родителей, которые даже требуют фотографии, что ты вот тут, и именно ты в этом месте, а не у друзей и так далее. То есть это превращается в кошмар, и поэтому и вот эти 40-летние говорят, что идея в том, что не надо контролировать все и все, надо наслаждаться жизнью тем, что у тебя есть, не пытаясь каким-то образом сильно воздействовать на окружающие обстоятельства. И самое последнее, что говорят эти люди, и это говорят все, и мы с вами говорили про долгожителей, мы говорили про японцев, да, помните это знаменитое философское направление икигай. Вот эти 40-летние, которых обследовали, они говорят то же самое. Вкладывайтесь в свою семью и любите, и будьте добры к окружению. Вот это самые главные вещи, которые позволяют с возрастом не ощущать чувство сожаления и потери, потому что доброжелательность, любовь и помощь окружающим, она не просто, ну как это там, сторицы воздается, а она формирует у человека совершенно другое отношение к миру, где он более спокоен, более уравновешен и менее подвержен каким-то негативным воздействиям. Вот вкратце, что хотелось бы мне озвучить. Исследования мощные, они стоят того, чтобы ознакомливаться с их результатами. Может быть, господа слушатели, вы не согласитесь с постулатами, которые эти люди предлагают нам, но я думаю, что стоит прислушаться к тем, кто пытается проанализировать свою жизнь.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень интересное обобщение, да, исследование. Батюшка, ну вот здесь, наверное, краеугольный камень – доверие к Богу и доверие своим, наверное, способностям, которые нужно развивать. Что происходит? Почему человек? Или это естественно действительно, что мы о чем-то обязательно сожалеем?
Сожаление – это, наверное, принадлежность любого несовершенства. И мы рождаемся для несовершенства, как птицы рождаются летать. Но про сожаление, наверное, такая тема-то, она не сегодня всплыла и не вчера всплыла. Знаете, если так вот процитировать некоторые мне вот пришедшие новым цитаты, произнести их, наверное, вы скажете: ой, я это знаю, я, наверное, это знаю там больше 100 лет или даже 200 лет, там, к примеру. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Знаете, что это как не сожаление? В старости мы уже все знаем, но уже ничего не можем. В области все можем, но вот ничего не знаем. И вот такой вот у нас как бы двойственность нашего положения. Или, допустим, есть такое произведение, начну со стихотворной строчки, кто хочет, может дальше там поискать в интернете или там вспомнить из своей памяти, что называется, достать. «Блажен, кто с молоду был молод».
Угу.
Да? И про кого твердят весь век, НН хороший человек. То есть каждому возрасту нужно, ну, соответствовать. То, что наше несоответствие какому-то возрасту и ожидания общества к нам. Иногда это хорошо, иногда это, ну, как бы нехорошо. Когда человек это воспринимает как свою задачу, свой вектор развития, ну, может, это хорошо. Человек вместе с этими ожиданиями общественными, он реализует и свою цель, как бы, да. Но есть люди, которым этого мало, которые там вот хотят достичь недостижимого, постичь непостижимое, запрещать или не запрещать. Не знаю. От многих усилий получаются результаты, которые приносят вред всему человечеству, а от некоторых усилий получаются результаты, которые приносят пользу всему человечеству, делают его как-то богаче, пусть не материально, но иной раз духовно или эмоционально. Поэтому сказать, что что-то можно исправить, я, честно говоря, к этому сейчас отношусь с изрядной долей такого сомнения, потому что дать молодежи какие-то такие советы, что, дескать, делать вот так, а не так, ну, по-моему, это невозможно. Особенно в период, когда мозгов мало, а гормонов много. Там совершенно другие какие-то мыслительные операции происходят, и, может быть, даже хорошо, если бы этих операций не было, мне кажется, иной раз человечество, наверное, стало бы на край гибели. Если бы молодость была бы рациональна полностью, ну, некоторых, да, прекрасных и непрекрасных, но чудесных вещей в нашей жизни, наверное, бы не хватало. Очень не хватало бы, может быть, даже и смысл жизни, поменял бы свое наполнение, и по-другому мы ко всему бы относились. Лучше бы это было бы, не знаю. Вот, иной раз молодежи невозможно сказать, там, не делай татуировки. Даже если там это вот, ну, как бы не угрожает с медицинской точки зрения, как бы это не угрожает там с каких-то других точек зрения, там, ну, понимаете, человеку невозможно сказать, объяснить, что таким образом ты программируешь свою жизнь. Человек в рисунке на теле не видит ничего такого страшного. Он даже не замечает, как рисунок на теле начинает уже его программировать. Не он программирует этот рисунок на теле, а уже рисунок на теле определяет определенные какие-то жизненные такие направления. Я очень часто по долгу своей службы встречаюсь именно с сожалениями. И почему я вспомнил о тату, о рисунках на теле. Ну, одна женщина молодая еще, ну, с сожалением принимая крещение, сказала, что вот есть у нее эти тату, и ничего с ними уже сейчас не сделаешь, их не выведешь. Вот, а они от нее требуют иной раз, когда она оказывается в определенном обществе, определенного такого поведения. Вот сейчас она приняла крещение, она хочет изменить свою жизнь, и чувствует, что вот она вступает с этими сумками в какой-то конфликт, и как этот конфликт разрешится, ну, заранее сказать невозможно. То есть программа есть, уже какая-то магистральная такая линия поведения есть, и человек уже не может переписать эту часть своей истории, эту часть своей биографии, изменить ее не может, остается, ну, сожалеть. Для меня что такое сожаление? А, для начала я забыл поблагодарить Светлану Георгиевну за такой обстоятельный и масштабный рассказ. Очень многие вещи, они так это очень меня впечатлили, можно сказать, произвели очень такое впечатление. Это о многом я не знал, впервые слышу. Кое о чем знал, вот о том, о чем я знал, вот я хочу продолжить разговор. Что для меня, ну, раз, сожаление, которое люди высказывают. Прежде всего, это поводы, это мотивы, которыми они руководствуются, высказывая это сожаление. Очень часто это сожаление, оно диктуется гордыней. Гордыня, вот я не смог достичь того, вот я, знаете, как вот в одной из песен известного барда: «В нашем прошлом наше будущее имело очень хорошие перспективы. Я своими словами сказал, чтобы не цитировать рекламу, чтобы у нас не было. То есть в нашем прошлом, наше будущее имело очень хорошие перспективы. И перспективы-то они есть всегда, только насколько мы реально оценивали свои возможности, насколько мы оценивали инструменты достижения этих возможностей, насколько мы эти возможности делали своими целями, и насколько мы их добивались, возникает вопрос. И реально, допустим, в 40 лет посмотреть на себя с какой точки зрения, что для нас реально было целью всю эту жизнь. Вот то, чего мы добились, это и была наша цель. Реально сказать. Может быть, сознательно мы что-то себе другое рисовали, но подсознательно мы добивались именно того, чего мы добились. Во-первых, нужно это сказать, и, ну, каким-то образом даже примириться, потому что человек жалеет, что не стал великим архитектором, хотя у него задатки были, а вот там Петя, Вася, там Таня, хотя они были такими серыми мышками, вот они теперь уважаемые люди, они там проектируют какие-то вещи, которые там люди принимают на ура. Это известное, в общем-то, всем, опять-таки, изречение о том, что талант, он состоит из 5% дарования и 95% трудолюбия. Вот и самое главное не то, чтобы талант, но чтобы трудолюбие, а правильный талант и трудолюбие применить к цели, какую мы цель себе вымираем. Если мы говорим себе, я добьюсь этого потом, я начну заниматься там бегом или гимнастикой, там, когда на пенсию выйду, вот когда я там на пенсию выйду, я начну исповедоваться, причащаться. Вот что в физике, как фиксирует Светлана Георгиевна, что в духовной сфере, что могу сказать я, люди, которые приходят тогда, когда уже делать нечего, когда они приходят от беды, они добиваются очень малого. И тогда, когда человек добивается в этом состоянии чего-то, это, скорее всего, исключение, а не правило. Давайте согласимся с тем, что когда мы начинаем так вот отмахиваться от всех этих вот вещей, которые нам иной раз ангел-хранитель подсказывает, иной раз наши ближние подсказывают, мы говорим, я займусь этим потом, мы подавляемся известным жителям Афин, которые апостола Павла прогнали, они стали слушать его проповедь о воскресении Христа, потому что им казалось это абсурдом, мы тебя слушаем потом, сказали они апостолу Павлу, просто для того, чтобы с ним не ссориться, может быть, не унижать, не обижать, но выпроводили его. Вот точно так же мы выпроваживаем, для нас это не цель, и тот человек, который реально, рационально может тебе отнестись, он себе скажет, ну, это такое, скажем, это отсроченное принятие решения, ну, что-то вроде плацебо, такого обезболивающего, не имеющего лечебного характера средства. Для того, чтобы не мучиться там от зависти к мускулатуре, допустим, соседа или соседки, не мучиться там какими-то другими там вот завистливыми такими желаниями по сравнению с теми, у кого получается то, что не получается у нас, мы вот такое вот начинаем применять местно действующие лекарства, не приносящие плодов. Я этим займусь потом. Этим займусь тогда, когда это нужно будет. Но дело в том, что тогда уже сил не будет, возможности не будет, и изменить себя тоже будут очень ограниченные возможности. И то, что у нас будет к тому времени, чаще всего, оно нас и подчиняет. Чего-то нового внести в свою жизнь достаточно сложно. Те люди, которые изменяют свою жизнь и носят что-то новое, изменяют свою жизнь, ну, это настоящие такие подвижники, их, согласитесь, достаточно мало. Чаще всего человек вот начинает жалеть себя, начинает обвинять своих родных, условия жизни, среду, воспитание, питание, школу, вот они ему что-то там не додали. На самом деле, вот то, что у нас есть, это и есть наш актив. И как этим активом воспользоваться, можно по-разному. Светлана Георгиевна нам неоднократно приводила в пример людей, которые не обладают ни телесным здоровьем, ни психически, какие-то благополучные люди, люди, которые не получили образование, люди, которые не воспитывались в полноценных семьях, но тем не менее эти люди что-то добились, что-то достигли, положительно, позитивно что-то создали. Знаете, эти люди, они идут, конечно, наперекор иной раз правилам, но прежде всего это правила, которые диктуют их цель. Если у человека есть цель, если у него есть талант, если у него есть трудолюбие, если эта цель для него действительно цель, он ее добивается. Ну, очень такая не нулевая вероятность того, что он этого добьется. Поэтому вот, сожаление, которое диктует нам гордыня, это прежде всего сожаление, которое в большей степени бесплодное. Эти сожаления таковы, которые, ну, их не исправить уже ничего, не изменить. Человек просто расстраивает сам себя. Очень часто очень большая такая энергия, большое количество энергии психической, умственной, душевной, духовной уходит на то, чтобы или справиться, или наоборот подливать масло в этот огонь. Человек думает о том, какой-то он из себя весь незаслуженно забытый. Вот, вместо того, чтобы реально посмотреть в правде в глаза, а не сказать, что никто и ничего, но соразмерить свое наследие, свои возможности, то, чем я обладаю на данный момент времени, и распорядиться оставшееся количество времени именно тем, что я имею. Распорядиться, ну, во благо себе, во благо ближним своим, если я во благо себе не могу этим распорядиться. Иной раз бывает, к сожалению, такие практически, диктуемые практицизмом. Иной раз я даже дивлюсь, насколько люди могут быть практичны в этих своих сожалениях. Вот от одного батюшки знаю рассказ, как одна женщина в возрасте сокрушалась о совершенных там грехах детоубийства. Батюшка подумал, что это, ну, действительно раскаяние, там стремление попросить у Бога помощи, но при более глубоком рассказе оказалось, что женщина вообще не считает, что она совершила какие-то грехи, там, детоубийства, она вообще об этом впервые услышала, даже не приняла на свой счет. А в чем же вы тогда жалеете, спрашивает батюшка. Ну, если бы у меня было бы больше детей, не двое, как сейчас, там, а пятеро, каких можно было бы, у меня было бы больше возможностей, говорит женщина, по жизни устроиться с этими самыми возможностями, связанными с детьми. Допустим, сейчас у меня нет вариантов, вот, с дочерью я поссорился, теперь живу у сына. А так можно было бы еще троих задействовать в этом самом вот жизненном обороте. Понимаете, вот даже такие вот бывают сожаления. Ну, здесь что сказать? Опять-таки, паровоз ушел, и этот прагматизм, он может иметь позитив только какой, когда свой опыт мы передаем тем, кто может быть убережен от этих самых ошибок. Но опять-таки, в этом случае мы попадаем в начало игры. Понимаете, молодым давать советы очень сложно, потому что...
Если не бесполезно, батюшка.
Если не бесполезно, да, потому что большинство из них уверены, что они не будут жить так, как их родители, они не будут совершать этих ошибок, они построят совершенно новую жизнь и будут жить, ну, хотя бы немножко, чуть-чуть поправильнее, чем родители. Это опять-таки отсылка к цитате, вот, если кто узнает. Реально получается, что у меня был такой пример одного моего знакомого, у которого отец был женат 3 раза. Сын от первого брака жил со своим отцом, прошел через все эти браки, себе дал страшный зарок, что вот у него не будет такой жизни, как у отца, но уже 2 несчастных брака, в общем-то, они имеются, причем в этом сын как бы себя не винит, он даже как бы не замечает того, что эта жизнь, она уже пошла по этому заведенному кругу, он как бы не видит всего этого. И наша трагедия, наверное, в том, что вот несовершенство, мы любим свои грехи, мы любим свои недостатки, гораздо больше, чем достоинства наших, кстати. Мы гордимся за наши достоинства, но мы их не любим. Мы любим чаще всего наши недостоинства и наши грехи. Вот к ним мы относимся очень так нежно, очень так это интимно. Мы холим, лелеем, и когда кто-нибудь про нечего неплохо говорит, мы чувствуем себя обиженными. Вот когда кто-то плохо говорит про наши таланты, мы себя так обиженными не чувствуем. Когда кто-то обижает наши вот недостоинства, наши недостатки. Вот тут нас задевает именно за живое. Это как раз показатель того, где сокровище наше и где настоящее сердце наше. Вот. Ну и из всех сожалений более плодотворным является раскаяние. Раскаяние плодотворным в каком смысле? Оно прежде всего в духовном и в мистическом. Тогда, когда мы осознаем недостоинство наших поступков, мыслей, слов, пожеланий, просим прощения у Господа Бога. Господь Бог, который создал небо и землю, время, пространство и все, что мы можем перечислить, Он имеет возможность сделать и бывшее небывшим, по крайней мере, уберечь нас от последствий наших собственных вот этих вот поступков, мыслей, пожеланий, побуждений, слов и всего остального прочего.
Так вот, как говорится, батюшка, повернуть наше зло на добро, да?
Ну, повернуть, не повернуть, мы сами-то этого не можем сделать, да. Но только с помощью Божьей. Да, да, когда да. Вот Господь Бог да. нам помогает, вот тогда вот мы это можем ощутить. Очень многие люди это как раз таки ощущают. Некоторые не дают себе отчета, что они регулярно в этом живут, настолько они с этим свыклись, нам очень тяжело, но раз бывает от этого отказаться, абстрагироваться, сказать, что это не мы, это не наше, это привнесенное, потому что, ну, все хорошее в нашей жизни, оно откуда? Ну, от нас самих. Все плохое в нашей жизни откуда? Это не от нас самих, мы себе зла не желаем. Вот, и вот это вот состояние, оно является тупиковым. Не случайно в одной из предыдущих передач Светлана Георгиевна, с своей точки зрения, рассказывая о счастье, она, ну не знаю, сознательно, несознательно, очень часто цитировала именно советы, содержащиеся в Патриарках, в жизнеописаниях святых отцов, о том, что нужно быть и самостоятельным, нужно быть независимым от чужого мнения, жить не в связи с тем, что про тебя что-то такое думают, и ты должен этому соответствовать. Не потому, что тебе там лайки поставили или не поставили, счастье не от этого проистекает. Счастье проистекает из того, что ты осознаешь, кто ты, куда ты, чего ты. Вот. Ну и я вот слушал, что говорит Светлана Георгиевна, и некоторые вещи пытался приложить к себе, что я бы переписал в своей жизни. Ну, вспомнил, что однажды такую задачку я как бы для себя пытался решить. Благодаря вот сегодняшней передаче я этот момент вспомнил, достаточно такой как бы кризисный, переломный момент. И как-то для меня, ну, как бы выходом из этой ситуации было понимание того, что если бы что-то в моей жизни прошло бы не так, ну, это был бы уже не я. это был бы уже, наверное, какой-то другой человек, это была бы уже другая биография, хорошо это или нехорошо, это я сказать не могу, потому что в моей жизни произошло все именно таким вот образом, и все мои грехи, все мои недостоинства я вот несу с собой, к сожалению, не как крест, а вот как будущее, наверное, топливо на страшном суде, вот. Но, тем не менее, вот эти вот все вещи, которые меня отягощают, ну, это, в общем-то, то, с чем я предстану перед Господом Богом, за что мне придется отчитываться, хорошо это или нехорошо. Но, по крайней мере, это будет то, что я сотворил. Это будет то, за что я буду отвечать. Это будет то, что было продиктовано моим несовершенным умом, моей там несовершенной психикой. Это моя несовершенная жизнь, и нравится нам ли или не нравится, хотела бы что-то поменять, не хотела бы что-то поменять, но это уже так. И все остальные моменты, они как бы мне самому говорят, все это прежде всего как бы счеты к самому себе, недовольство самим собой, оно проистекает из какого-то такого глубокого такого осознания моего собственного несовершенства. Плохо это или неплохо, опять-таки вопрос. Если осознание несовершенства побуждает человека измениться каким-то образом, если осознание несовершенства хотя бы приводит человека к тому, что человек искренне просит помощи и прощения у Бога, мне кажется, это неплохо. Для меня, конечно, это путь далеко впереди, вот, но единственное, что на этом пути меня обнадеживает, то, что и святые люди при наступлении смертного часа, когда им говорили: «Авва, ты уже спасся», вот уже мы слышим пение ангелов, «Авва», им отвечали: «Истинно, дети, говорю вам, не знаю, положил я хотя бы начало покаяния». И поэтому, с одной стороны, не то чтобы все это бессмысленно и бесполезно, надо, наверное, и прислушаться ко всему тому, что сказал Светлана Георгиевна, прислушаться к тем мнениям, которые люди высказали. Люди высказали, может быть, даже и сознательно пытаясь уберечь кого-то из читателей, слушателей, зрителей от тех ошибок, которые они совершили. Вот. Но проблема заключается в том, что у каждого индивидуальная жизнь, и даже если мы будем принимать во внимание эти ошибки и стремиться сделать так, чтобы эти ошибки нас миновали, но Светлана Георгиевна нам уже сказала, пытаясь убежать от ошибок, от одних, мы прибегаем к другим. Поэтому самое досадное, наверное, можно поправить, и что Светлана Георгиевна сказала, что я всей душой поддерживаю, конечно, нужно, процитирую опять еще одно произведение стихотворное: «Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям». Но чтобы такого не получалось, нужно обратиться прежде всего, конечно, к себе, и это тоже, опять-таки, монашеский такой принцип: «Внимай себе». Не стремись об изменении там иной раз детей, потому что приходят люди вместо того, чтобы рассказывать, не то, что рассказывать, а каяться в своих грехах, они начинают рассказывать о грехах там мужа, сына, дочери, зятя, своих ближних там, внуков. И видно, что человек, конечно, может быть, и любит своих ближних, но прежде всего забывает о себе. Если бы он помнил бы о себе, может быть, и отношение к ближним своим у него было бы другое. И вот это вот внимание к себе, внимание к себе и внимание себя, оно позволяет нам измениться по отношению к ближним нашим. И когда вокруг нас возникает вот такая, ну, духовная с нашей помощью атмосфера, эти многие сожаления, они просто не приходят на ум. Они просто перестают существовать, потому что для вот этих вот сожалений: «А где были мои глаза, когда я выходила замуж, да за кого я там женился, да какими вы стали, я вас не такими воспитывала», они возникают прежде всего вот из этих вот двух, мне кажется, не очень плодотворных посылок. Прежде всего из гордыни: «Я достойна лучшего» или «достоин лучшего», и из практицизма: «Вот сделал бы я по-другому, был бы я богатым». А вот самое, наверное, плодотворное все-таки сожаление — это наше раскаяние.
Спасибо огромное, Светлана Георгиевна, спасибо за такую аналитику, которая прозвучала. И, батюшка, вы наконец-то нас вразумили. Спасибо огромное, дай Бог нам разумение и доверие Богу, конечно. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. С вами была также журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь, до новых встреч, батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.